אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם את ההקדמה לספר הזוהר, אנחנו בעמוד 438.
Мы читаем предисловие к учению 10 сферот, 25-й пункт.
И отсюда мы получаем полное разрешение вопросов пятого исследования. Ведь мы спрашивали, если тело такое испорченное, до такой степени, что душа не может находиться во всей своей чистоте, пока тело не разложится в земле, в таком случае почему же оно должно снова восстать при воскрешении мертвых? А также о словах мудрецов: в будущем мертвые восстанут в своих изъянах, чтобы не говорили другой это.
А чтобы мы познакомились с телом, с нашим желанием получать. Это в Каббале называется тело, потому что не занимается животной частью в нас, но только духовной частью в нас, желание. И тогда, когда это желание должно, собственно, разложиться, сгнить, и только потом восстать к воскрешению. Что значит сгнить? Распасться. Это значит, что мы сегодня начинаем постигать, что наше желание получать, оно ни для чего не готово, как только к смерти и погребению, как говорит об этом книга Зоар. Но после того, как мы придем к полному этому разложению, и это все превратится в прах, потому что из праха ты и в прах вернешься, как написано, что после того, как уже полностью это все разложится, сгниет, когда мы уже не хотим с ним работать, потому что в наших глазах это прах и не имеет никакой ценности. После этого он еще должен восстать в воскрешении из мертвых. То есть в будущем эти мертвые, то есть те желания, которые мы не хотим использовать, они должны восстать во всем своих недостатках. То есть они восстанут, все эти желания, насколько они все плохи, злы и вредны. Почему? Вот это интересно. Чтобы не сказали, это другой. Как раз именно тот, кто скажет, что это другой или не другой, это непонятно. Но мы понимаем, что это законы природы, и тут нам надо просто понимать, что же происходит во всем этом процессе, в котором мы сейчас находимся, в особом таком состоянии, где сейчас прямо перед нами есть какой-то сейчас просто революция происходит с желаниями людей, с общим желанием всего человечества, вообще со всей действительностью и всем миром. Может быть, пока простой еще человек еще не понимает, что происходит, но мы-то с вами свидетели того, что общее желание, вот это вот эгоистическое желание, также на уровнях и неживом, растительным, животным, а уж тем более у людей, сейчас проходит революцию, переворот. Это не происходит в один день, но мы видим, что с каждым днем есть огромные изменения в желаниях и раскрываются потом в человеческом обществе. Мир изменяется, мир меняется. Мы очень скоро увидим. Давайте еще раз. Давайте. Отсюда мы получаем полное разрешение пятого исследования. Ведь мы спрашивали, если тело настолько испорчено до такой степени, что душа не может находиться во всей своей чистоте, пока тело не разложится в земле, то есть в прахе, то есть желание получить должно разложиться в земле, иначе душа не сможет проявить себя и светить. Тогда почему он возвращается и должен снова стать при воскрешении мертвых? А также, что сказали мудрецы, в будущем мертвые восстанут во всех своих изъянах. Что значит восстанут во всех своих изъянах? Ну, восстанут, так восстанут, но во всех изъянах. чтобы не сказали «другое это». Вот еще вопрос. Кому это важно? Другой это, не другой? Все эти вещи. Также, почему еще и написано таким вот образом? А написано ведь это в Зоар, в самом Зоар. Пожалуйста.
И ты поймешь, что хорошо из самого замысла творения, то есть из первого состояния. Ведь мы сказали, что поскольку замысел творения был насладить свои создания, и отсюда обязательно следует, что он, безусловно, создал большое и даже очень желание получить все то благо и наслаждение, которое заключено в замысле творения. Ибо огромное наслаждение и огромное желание получать идут рука об руку. И мы сказали там, что это огромное желание получать, оно и является всей вновь сотворенной материей, которую он создал. Ведь Творец абсолютно не нуждается в чем-то большем для того, чтобы исполнить замысел творения. А природа совершенного такова, что он не делает ничего лишнего, как сказано в песне «Единство». Из всей работы своей ни о чем не забыл ты, не убавил и не прибавил. Кроме этого, мы сказали там, что это огромное желание получать полностью изъято из системы святости и передано системе нечистых миров, от которой и происходит существование тел и поддержка их существования и все их обретения в этом мире. Пока человек не достигает 13 лет, когда благодаря занятию Торы начинает постигать святую душу, и тогда он питается от системы миров святости в мире той святой души, которую он достиг. Мы также сказали выше, что в течение 6000 лет, данных нам для работы в Торе и заповедях, никакие исправления не поступают от этого для тела, то есть для его огромного желания получать, а все исправления, происходящие тогда вследствие нашей работы, предназначены только для души, которая поднимается благодаря им по высшим ступеням святости и чистоте. Другими словами, только для увеличения желания отдавать, которое притягивается вместе с душой. И по этой причине тело в конце должно умереть и быть похороненным, изгнить. Ведь оно не приняло на себя никакого исправления, и действительно нельзя, чтобы так оставалось. Ведь в конце концов, если огромное желание получать исчезнет из мира, не исполнится замысел творения. То есть не будут получены все те большие наслаждения, которыми он задумал насладить свои творения. Ведь большое желание получать и большое наслаждение идут рука об руку. А в той мере, в которой уменьшается его желание получать, уменьшаются и наслаждение, и удовольствие от получения.
Я вижу, что Алмата хочет уже задать вопрос. Ну, давайте спрашивать.
Лошомим. Шникелим. Раз-раз, слышно?
Да.
Слышно. А можно ли так сказать, что внешний келим — это тело, а Бней Барух — это душа, которая отделённое тело сейчас?
Ло. Зело нахон.
Нет, это неправильно. В первую очередь мы говорим так. Келим — это просто такие слова, которые мы еще даже не понимаем, что это такое. Желание. То есть есть в конечном счете желание, неживое растительное, животное, человеческие. И в человеческих желаниях есть такие желания, которые стремятся прийти к Творцу. Это называется, скажем, Бней Барух. И желания, которые не стремятся к раскрытию Творца, это люди. 8 миллиардов или сколько там есть во всем мире. Это то, что происходит. Так мы различаем те желания, которые относятся к Нейбарух и ко всем остальным, ко всему остальному населению мира. Теперь, что еще можно сказать? Ну а потом у нас уже есть работа, как мы поднимаем себя все больше и больше в исправлениях, и как мы приближаем всех людей к нам. Ну, к нам мы не можем их привлечь, потому что они этого не хотят, им этого и не надо, а нам надо только объяснять им цель творения, чтобы чуть-чуть необходимо быть ближе друг к другу. И так они, вот даже вот из этого просто знания, может быть, просто даже поддержки, но даже просто от простого знания, что находится вот в этом знании, что мир так развивается, и отсюда у нас будет большая поддержка с их стороны. Мы все придем к концу исправления. Только нам необходимо раскрыть Творца, приблизиться к Нему. Но все остальные люди, если у них нет этого желания, то с этим ничего невозможно сделать. Ну, кроме того, что они просто, насколько это возможно, будут как-то участвовать. И тогда отсюда к ним придет через нас тоже Высший Свет. Он их исправит, он их и поднимет. И также и они придут к исправлению. Да, так. Так это... Так это... Наверняка мы это почувствуем. Раф, очень скоро.
А тогда к какой мы душе присоединяемся? Что значит присоединиться к душе?
Мы не присоединяемся никакой душе. Мы сами должны из объединения между нами сложить общую душу, которая будет называться душой Гальгальтейнаим, общего тела Адама, общей души. Мы принадлежим Гальгальтейнаим, а все человечество, которое не стремится к раскрытию Творца, называется Ахапом. Две части души.
Казахстан.
Казахстан.
Раф, расскажите, вот процесс разложения тела в земле — это как бы ослабление намерения получать ради себя, или это...
Кен, видюк.
Да, именно так. Насколько, когда мы говорим о том, что тело мы хороним в земле, он там разлагается, это как раз имеется в виду желание получать, которое все больше и больше отменяет свою силу, то есть распадается на желание получать. Ради получения уже больше может принадлежать к ради отдачи. 5.25.
Рав, тут написано, что в течение 6000 лет, которые даны нам для работы в Торе и заповеди, нет работы, а это приходит к телу, то есть желание получать увеличенным. Что это такое преувеличенное желание получать? Если мы посмотрим на то, что мы учим, в изучении 10 сферот у нас есть парцов, есть рош тохсов. Можно как-то это увязать и понять, что такое преувеличенное желание получать.
Нет, это просто желание получать. Сильно это потому, что кроме него нет ничего. И высший свет, который приводит к исправлению, зависит только от самого желания. То есть у него нет ограничений. То есть до конца мы его должны исправить. Так вот.
Мы учим, что если мы производим исправление ради отдачи, то распространяется внутренний свет. То есть мы получаем свет желания получать.
Нет, но ради отдачи.
Это не вот это чрезмерное желание получать. Это все еще желание получать.
Желание получать — это то же самое желание получать. Несколько раз желание получать. Просто желание получать делится на много частей. 5 уровней, потом еще 5, еще 5, 125 ступеней. Также система святости, клипы. Так что ты хочешь?
Да, но здесь написано, что исправления, они не переходят в тело. Как же мы тогда получаем свет? Кто же написано в учении 10 сферот, есть Масах и Орхозер, есть тогда Орпними.
Да, обычно так об этом спрашивают. Да, есть желание получать, которое невозможно исправить таким образом ради отдачи. А когда заканчивают все исправление в 9 первых, то мы тогда исправляем и Малхут. Правильнее, она сама исправляется. То есть все наши исправления, я тебе по-другому скажу, другими словами, все наши исправления в том, что Малхут относит себя к 9 первым. Она как бы поднимает свой авиют и действует, отталкивая 9 первым. И отсюда есть у нас свет, отсюда у нас есть все парцуфы святости. И когда мы все это делаем, то есть получаем высший свет в 9 первых души, то после этого уже исправляется желание получать само. И оно у нас становится ради отдачи, и отсюда у нас есть еще 7-е тысячелетие, 8-е, 9-е, 10-е. Это такие процессы, которые мы не изучаем. Но они говорят об этом там, сам. Мы еще не пришли к этому, и это еще не относится к работе нижних. Наша работа только в том, чтобы отнести себя к 9 первым. Работать над желанием получать в отталкивании. Но это, нам это не важно. Мы все равно не можем пока различать одно и другое.
Латин 7.
Спасибо, Рав. Доброе утро, мировой Кли. Вопрос базовый. Из чего сделано желание?
Желание называется материалом творения, и оно сделано из желания, из хисарона, потребности. То есть когда есть свет, который проявляет себя как наполнение, и внутри этого наполнения тогда создается хисарон, потребность. Как это сделано? Это ты должен изучить 4 стадии прямого света. И тогда в 4-й стадии ты будешь изучать, как создается желание в свете. То есть сначала выходит свет, и внутри света есть только одна черная точка. То есть кроме Творца есть еще небольшая такая категория. А потом из вот этой черной точки приходит большой хисарон 4-й стадии. И уже результаты 4-й стадии — это мы и все миры. 5:19.
Доброе утро, Рав, доброе утро, товарищи. 2 коротких вопроса, если можно. Он говорит тут, поскольку мысль была насладить творение, то создано большое чрезмерное желание. И это 2 крайние противоположные вещи.
Да.
Как это увязывается? Если он создал, если мысль насладиться им, как же он тогда создает мне такое большое желание получать, которое доставляет мне только страдания?
Но не столько уж там плохо-то, как он пишет об этом. И
смотрите, если он делает меня таким большим эгоистом, чтобы я только наслаждался от своей работы, и зачем он мне дает еще больше желания получать?
Есть так много примеров. Там сын, который должен пострадать, чтобы потом он унаследовал то, что готовит ему отец. Еще много чего. Что ты от меня-то хочешь? Читай снова и снова такие вот...
Он как будто бы подножку подставил мне.
Никакой подножки он тебе не ставит. Это тоже тут написано. Не показывай дураку середину работы. Ну, невозможно. Сейчас сказать это правильно, неправильно, хорошо это или плохо. Творец из своей абсолютной любви, непрерывной, бесконечной. Это то, что он делает с нами. А мы, в конечном счете, когда раскрываем все, раскрываем его отношения, раскрытие любви — это главное. Это результат всей нашей работы. И будем надеяться, что мы раскроем.
Еще было написано, что тело разлагается. Если тело разлагается, то что тогда возрождается из мертвых? Что ведь остается, если тела нет? Тело желания получать.
Желание не может исчезнуть. Оно может только, ну, как это? Разложиться. Сгнить, разложиться, распасться. То есть сделать из него что-то ты ничего не можешь. Ты не можешь превратить его в ноль. Ты можешь только привести его к гниению. Что значит гниение? Разложение. Ты не можешь им пользоваться. Ты видишь, насколько оно презренно, ничтожно, насколько оно ноль, но не оно само по себе ноль, а по его важности.
Да, это уже другое дело. Точно. Спасибо.
Ну, ты доволен. Ну, замечательно. У тебя сейчас да. есть...
Ответ, да.
Мак 6.
Да. Спасибо, учитель. Спасибо, учитель. Вот в нашем мире то, что разложилось, становится питанием для живого. Вот разложившееся намерение ради себя, оно тоже как-то питает намерение на отдачу?
В этом?
Конечно. Мы наслаждаемся вот этим ради получения. Мы очень наслаждаемся тем, что у нас есть возможность получать, украсть и насладиться. Это самое большое наслаждение, то, что мне не положено, где я ничего там не вложил. И я наслаждаюсь. Но если бы я в это вложил, то я уже наслаждаюсь еще больше, но уже как-то по-другому, особым образом. Ну, короче, есть много способов наслаждаться. Как есть люди, которые каждый час едят, неважно что. А есть те, кто говорит, ну, я еще не голоден, я еще подожду полчасика, но уж потом-то я буду кушать с аппетитом. То есть все зависит от того, как мы относимся к желанию. Проблема со стороны Творца в творении. Я хочу давать, но некому давать. Что значит некому? Нет желания, которое захотело бы то, что я хочу. И если я выстрою это желание, то это уже не само желание хочет получать от меня, а я его построил таким вот образом, что он хочет. Ну так и что? Это не называется творением. Это как... Ну, я какую-то машину построил, и все там рот открывается и глотает, да, как мусорный ящик. Как я выстрою желание, которое захочет, чтобы страдало от того, что я даю, и наслаждалось бы от того, что я даю, и в соответствии с этим ценил бы меня, и так, чтобы наслаждался не тем, насколько я его наполняю, а наслаждался бы самой высокой вещью. А самое высокое — это мой уровень. Быть как я. Быть как я. Как я построю такое? Как есть разные шутки. А мог бы Творец еще то сделал как Творца, чтобы его перекрыть, не перекрыть, противоречить ему, скажем, не знаю, камень, который можно поднять или нельзя поднять. Тут как раз есть задачка. Как сотворить творение, которое захотел бы само получать, как будто бы это не приходит от Творца, не исходит. Но желание должно произойти от Творца. Нет, не от Творца, не с того самого наполнения, которое хочет дать Творец. Желание его должно быть совершенно внешним. А откуда внешний? Ведь нет никого, кроме Творца, нет никого, кроме Него. И поэтому мы тут должны подумать, в чем проблема Творца. Самая большая проблема — это сотворить творение, которое захочет наслаждаться статусом, состоянием Творца, статусом, то, что он стал как он. Ведь это в конечном счете мы приходим к слиянию. Мы приходим к тому, как сын, царский сын, который сам стал царем. И это и есть задачка. Очень трудно это понять, объяснить это. Но постепенно, каждый раз, еще и еще, мы приближаемся к тому, чтобы понимать, насколько это так сложно. Вся эта тема творения очень трудно понять. Я вас понимаю. Я понимаю.
Раф, можешь добавить еще вопрос?
Нет, нет, нет. У меня вот есть Испания 2.
No.
Buenos días, querido Rab.
Buenos días.
Rab, ¿por qué dice en el texto que el...
Доброе утро, дорогой Раф. Почему написано, что тело должно возродиться из мертвых во всех своих пороках? Почему оно не должно возродиться в исправленном виде?
Нет, он и восстает в исправленном виде, но для того, чтобы понять, насколько оно исправлено сейчас, и выстроить, нет, и почувствовать то, что он сейчас приобретает, он должен, оно должно раскрыть все кли, которое он прошел и выстроил, и сейчас раскрывает в себе наполнение. Это как на контрасте света и тьмы. Сначала нужен свет, чтобы потом раскрылся весь свет, соответственно. И на контрасте света и тьмы, на контрасте между ними, раскрываются, насколько творение проделало работу и достигло вот всей глубины постижения Творца. Чайна.
Good morning, Wang. The first and third states are the same, but is there a difference in the intensity of the food?
Первое и третье состояние непонятно.
Can you hear me?
Yes, repeat, please.
The first and third states are the same, but is there a difference in the intensity of receive?
Первое и третье состояние — это те же состояния. Есть ли разница в силе получения?
Да, первое и третье состояние — это не одно и то же, это два состояния, где первое состояние — это начало творения, а третье — это конец творения, а разница между ними огромная. Мы это изучаем. Но тут речь идет о том, что они связаны друг с другом через второе состояние, и как первое состояние обязывает третье состояние раскрыться, а третье состояние рождается и распространяется из первого состояния. USALA.
Boker Tov, Rav, thank you for taking my question. My question is, once the...
Доброе утро, Рав. Спасибо за возможность задать вопрос. В тот момент, когда тело разлагается в земле, какая же мотивация остается, чтобы вернуться обратно? Тело разлагается. Это все равно, что ты излечился из какого-то, от какой-то болезни. Это состояние совершенства.
Такое
впечатление, что как будто бы ничего, чего-то не достает, и нельзя это восполнить. Я слышал, что наука Каббала — это лекарство, и на самом деле это лекарство. Так что же, что значит вернуться к тому, чтобы быть больным? Какая мотивация должна быть в этом?
Это в соответствии с тем же правилом, на контрасте света и тьмы. Ты не можешь почувствовать свет, если нет у тебя тьмы. Ты не можешь почувствовать, что ты здоров, если у тебя нет ощущения болезни. То, что в нас внутри есть все вот эти решемот, от тьмы, от состояния, когда был больной. Есть у нас эти решемот, поэтому мы наслаждаемся тем, что нам хорошо быть здоровыми, нам хорошо. Да, от всего. Невозможно почувствовать добро и хорошее, пока человек не сравнивает это с плохим, со злом. Это должно быть так. Ну, да это во всех приборах. Кто работает с техникой? Ну, неважно, кто и с чем. И дома, и на работе, да всюду, там, где мы. Мы всегда находимся между состоянием одно против другого. Тьма против света. И это всюду, в любой ситуации и состояниях. Потому что не может быть ощущения. Ощущение чего-то вообще, что есть в действительности, если эти две вещи, тьма и свет, есть и нет, плюс и минус, что бы ни сказали, которые находятся в каком-то взаимоотношении между собой. И вот это отношение между ними и определяет ощущение человека, хорошее или плохое. Подумайте, подумайте об этом. Это очень расширяет знания человека. Да, Михаил.
Есть отрывок из Зор, который послали. Написано «Проявление света из тьмы». Потому что польза света приходит из тьмы, преимущество света. Исправление белого — это черное, потому что кроме черного не было бы, без черного не было бы белого, но поскольку есть черное, то белое поднимается и возвеличивается. И, например, сладкое и горькое. Человек не может ощутить сладость, прежде чем начинает вкушать горечь. И кто же делает вкус его сладким, горечь? Те вещи, которые ощущаются противоположные, в них одно проявляется за счет другого. Так белое и черное, тьма и свет, больной и здоровый. Если бы не было в мире больного, то не было бы никакого понятия того, что называется здоровым. Как сказано, ведь одно против другого создал Всесильный. И написано, хорошо, если ты придерживаешься одного, но и не сторонишься другого.
Откуда это?
Это из Зор, глава Тазрия. Подобно преимуществу света перед тьмой. 132.
Вот постарайтесь подумать об этом. Нет у нас, когда мы ничего не чувствуем, тогда, когда у нас нет записи, решимот, когда мы можем что-то почувствовать, когда начинается решимо, каждое решимо, которое есть в нас, когда мы его ощущаем, он уже заранее состоит из решимо авиюта, решимо итлапшута, то есть из тьмы и света, и желание получать, и какого-то чуть-чуть света, который находится в этом желании получать. Иначе не будет ощущения. Должен быть кто? Тот, кто чувствует, и что он чувствует. Ну так мы и существуем. И поэтому подумайте об этом как следует. Почитайте об этом. Бааль Сулам пишет об этом в разных местах. И увидите, что нет у нас выбора. И тут тоже в предисловии книги Зор он нам это объясняет. Попробуйте почитать самим это предисловие. Есть еще другие вещи. Есть целые части в нашем архиве на разных языках. То, что касается темы восприятия реальности, света, тьмы и так далее. Хорошо? Ладно. Тогда у нас уже мы пришли к концу урока. Есть еще вопросы, которые не связаны с самим уроком. А то, что вы хотите выяснить, спросить? Только 5-9? Что они хотят?
Рав, хотел спросить, вы несколько раз порекомендовали сегодня, вы говорили о восприятии реальности. Как это можно сделать в десятке? Иначе это звучит как личная работа.
Все вы можете сделать в десятке, все, что захотите. Ну да, если есть согласие в десятке, да, изучать какой-то материал, почитать что-то, пожалуйста, делайте. Ну, из наших первоисточников, главным образом, Бааль Сулам и Рабаш. Нет никаких запретов.
Кроме того, чтобы читать, если мы работаем в любви к товарищам, как...
Слушай, давай не вводи меня в принятие решений, не затаскивай меня туда. Что вы решите вместе все, в общем согласии, делайте. Москва, один.
В источниках, где говорится о молитве, это всегда подъем ман или молитва это не только подъем ман?
Тфилазе алаат ман.
Молитва это подъем ман. И даже если это еще и не ман, и даже если это еще и не хиссарон. И все-таки нужно всегда относиться к этому вот так. Молитва — это подъем хиссарона творения Творцу.
Латин
2.
Доброе утро, Раф. Вопрос от товарища из десятки. Раф, как мы можем... восстановить разбитое кли.
Ну, тем, что мы просим у Творца свет. Свет, возвращающий к источнику. И этот свет действует, воздействует на кли и исправляет кли. Дает кли силу. Силу экрана. Силу сокращения, силу экрана. И кли начинает исправлять себя. Что значит исправлять себя? Кли начинает поднимать молитву к Творцу. То есть была первая молитва, а теперь вторая молитва, которая еще там больше еще просит. Теперь вот это исправь, а теперь вот это исправь, и вот это исправь. И так раз за разом поднимает ман, приходят цвета и И они, эти света, производят внутри кли действия, и кли начинает ощущать новые желания и поднимает эти желания тоже наверх. И так каждый раз, каждый раз. То есть, в общем, это такой луп, цикл такой. Я любимому, любимый мне, я любимый мой мне. И так вот исправляем. Но посередине есть работа в группе, выяснение, много всего. Но в конечном счете я любимый мой мне. То есть от нас к Творцу и от Творца к нам. Голландия.
Yes, thank you, Raf. Good morning, friends. Good morning, Raf. Raf, yesterday you ended the lesson with telling us that there are special ties.
Вчера вы закончили урок на том, что сказали нам, что есть особые времена, периоды такого отягощения сердца. И сегодня на уроке вы говорили о разнице между построением кли. И мы говорили о том, чтобы видеть хорошее в товарищах, а также говорили об исправлении кли. И вопрос, есть ли разница со стороны ощущения тьмы и отягощения сердца, касающегося исправления кли или построения кли?
Исправление кли — это приобретение экрана, а потом уже строительство посредством экрана. Отраженный свет, парцуф, и посредством парцуфа исполнение действия, получение ради отдачи. Это исправление, которое у нас есть, которое мы должны делать. Поэтому есть несколько молитв здесь по пути. То есть мы должны поднять хиссароны, то, что мы должны поднять к Творцу. Есть хиссарон к получению силы, потом к получению экрана. На все, на каждую вещь, короче. Все время необходимо поднимать хиссарон к Творцу, почувствовать, что мы получили. Мы сейчас не находимся в достаточной чувствительности, чтобы почувствовать, что Творец в каждое мгновение производит в нас действие. Мы просто сейчас без сознания. Если бы мы ощущали, какие действия Творец производит в нас без перерыва, именно так, без перерыва, все время, мы бы в соответствии с этим просили бы, обращались бы и просили. Но...
Okay.
Хорошо.
I'd like to ask you also as a student a practical advice, because when there is like the burdening of the heart in relation...
Я бы как ученик хотел попросить практического совета, когда есть отягощение сердца в отношении к товарищам, это понятно. И проявляется безразличие, и ты должен работать в десятке, но если есть отягощение, если есть вот эта тьма в кли, то ты не знаешь, что делать. Ты не можешь понять. Это похоже на пример, о котором мы говорили сейчас. Пример Раби Акива, который удерживал эту доску в море и каждый раз пригибал голову под наступающей волной. Как достичь этого берега, как молиться о каких-то специфических вещах?
Я тебе скажу. Мы уже знаем друг друга много лет. А я тебе только одно скажу. Не наберешься ума без опыта. А я именно тебе это говорю. Потому что ты должен уже из своего опыта, а ты с нами уже много лет, увидеть, что нет тут объяснений, а просто, надо держать человека, чтобы он не забежал и не выпал, а продолжал бы идти по пути, и тогда из того, что он продолжает, у него появляется опыт, а уже из опыта появляется уже разум и начинает уже понимать, что происходит. Если ты требуешь получения ума без опыта, когда ты, да, учишься чему-то, то это неправильно. Поэтому подумай, сделай выяснение всего своего пути, когда ты уже много лет с нами, и тебе будет понятно более или менее, как это все складывается, как это все разворачивается. Вот так.
Москва 3.
Москва 3.
Шалом, Рав. Нахум миштамшим барея кекли мизае. Лефи арея нахум мигаблим тхушот вергашот. Ахшав, ашела шели имзе нахум ломаш бекашмир.
Мы используем зрение как кли и получаем через это разные ощущения. И я пользуюсь разумом, а в духовном я ощущаю через сердце.
Ифшар, как лагит. Ифшар.
Можно, можно так сказать. Да, можно, можно. Есть в этом, там есть еще нюансы, но так нормально.
Спасибо.
Кабью 5.
Yes, Rav, thank you for taking our questions. I'd like to refer back to the drawing that you made.
Спасибо, Рав, за то, что предоставили возможность задать вопрос. Я бы хотел вернуться к чертежу, который вы рисовали, изображая там три состояния. Баал Сулам ничего не говорит про Махсом. Если я правильно понимаю, то Махсом мы пересекаем, а затем есть у нас уже 125 ступеней, по которым мы поднимаемся к полному исправлению. Я хотел бы узнать, где находится Махсом на том чертеже, где вы изобразили три оси.
Три оси?
Ну, три состояния. Первое, второе, третье. Он спрашивает, где находится Махсом.
Махсом начинается в начале первого. Как, я не помню, как я там... Я не знаю, о каком схеме он говорит, о каком чертеже. Где там ось времени, в начале, посередине или в конце? Так в начале пути Махсом означает, что мы заходим в духовную работу. И все. Мы еще сейчас до этого. Это называется, что мы еще до начала духовной работы. У нас еще нет экрана, нет сокращения, нет решимот, которые пробуждаются в нас. Духовный решимот из духовного, из разбиения. Ну, есть, но это еще пока только подготовка. Поэтому это называется временем подготовки. Достаточно продолжительное время, очень неприятное. Но еще время подготовки.
Так что мы еще до первого состояния с нашей стороны?
А где ты находишься? А что такое первое состояние? Когда ты реализуешь решимот из разбиения. У тебя еще нет решимот из разбиения. Ты еще находишься в периоде подготовки. У тебя нет экрана. Как ты можешь раскрыть решимот разбиения, работать с ними?
В тот момент, когда мы переходим Махсом, мы начинаем работать в первом состоянии, переходим ко второму состоянию?
Да, 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 так. Что такое второе? Я уж не помню, что там было на схеме.
Второе состояние — это то, о чем мы говорили, все исправления, которые мы производим.
Да, да, исправления. Заходим в работу с экраном и начинаем исправление. И так до конца исправления, со всем, что есть по пути.
То есть второе состояние — это 125 ступеней?
Да, да, конечно. Это работа с экранами. Ну, хорошо. Так, секундочку. Там что у нас тут? Хайфа один.
Рав, здравствуйте. Сегодня вы снова упомянули на уроке тему мысли. Это огромная сила, которую мы недостаточно используем. Вы могли бы немножко больше об этом рассказать?
Нет, я не могу сейчас подробнее. Но конкретно чем-то ответить, да. Но не то, что я сейчас буду.
Имеется в виду работа в десятке?
Нет, это... Это нас сейчас уведет в таком... Ну, давайте на этом закончим. Алма-Ата, Казахстан. Мы потом ответим на все вопросы. Это не проблема. Главное, чтобы у вас был сегодня хороший день. И продолжайте то, о чем мы говорили. Почитайте еще раз вот эти отрывки. Как это называется?
Видеть хорошее в товарище.
Ага, видеть хорошее в товарище. И вот эти тоже отрывки. Но состояние, в общем-то, в общей нашей группе, группа на подъеме, на очень хорошем подъеме. Поэтому всего хорошего. Я вас всех обнимаю. Бай.
Расписание на сегодня. Пятница с 10 до 10.30. Прямая трансляция. Рав Лайтман с Михаилом Синелевичем. Тема сегодня — каббалистическая трапеза. 10.45, 11.15. Прямая трансляция передачи встречи Михаила Лайтмана и Игаля Машрезника. Завтра 2.45 до 3 подготовка к утреннему уроку. Далее с 3 до 6 утра урок. 13.45 до 14 подготовка к дневному уроку. С 14 до 15 мужской урок. С 15 до 16 урок с женщинами. И с 4 до 16.30 собрание подруг. А сейчас закончим мелодии.